Глава 22. Два брачных предложения. Талона, столица королевства Табенгия. 1 февраля 2017 год. В феврале морозы в горах были особенно сильными, а времени до весенних учений оставалось все меньше. Любомир выпросил у генерала позволение тренировать отряд в одном из подвалов замка. Здесь было тесно из-за массивных колонн, поддерживающих своды потолка, зато теплее, чем в просторных залах верхних этажей. В подвале было мрачно и душно. Ни одного, даже маленького окошка. Запах дыма от коптящих факелов лишь дополнял картину. Несмотря на все это, солдаты были рады, что не придется мерзнуть снаружи. Как обычно, начали с растяжки и разминки. Затем повторили по очереди каждый прием, который успели изучить. Когда командир дал слово Валере, тот слегка поклонился солдатам, застывшим в ожидании очередных странных движений, и заявил: «Прошу меня простить за то, что сейчас скажу.
Если не знаешь новых приемов, не беда. Мы уже стали заметно сильнее, чем осенью», — поспешил успокоить его Любомир.
«Нет, дело как раз в тех приемах, которые я не решался показывать. Здесь нас никто не увидит, кроме волшебников. Если другие отряды узнают, насмешек будет еще больше.
Ты покажи, а я уж сам решу, стоит ли этому учиться», — строго приказал лейтенант.
«Вы уже знаете несколько приемов на случай, когда остались без меча или щита. Сегодня я покажу, что делать, если вас еще и с ног сбили. На ровном полу, как здесь, можно просто откатиться в сторону, спасаясь от удара. Среди камней это получится не всегда. И даже в такой ситуации отчаиваться не стоит». С этими словами Валера отложил свой щит и меч в сторону, лег на пол и попросил Гришу медленно атаковать. Можно было и не напоминать. Все уже привыкли, что сначала всегда замедленное. В этот раз больше времени ушло на объяснение, чего не стоит делать и почему. Сами приемы были всего двух типов. Как выбить меч из рук противника и как сбить его с ног. Когда демонстрация закончилась, все взгляды направились на командира. Лейтенант немного посомневался, а потом сказал:
«Постарайтесь не проболтаться другим отрядам, что этому учитесь. Конечно, генералу и старшим офицерам, если попросят, рассказать придется».
«Засмеют ведь, господин лейтенант», — грустно сказал кто-то.
«Некоторые уже насмехались, когда увидели приемы без меча. Говорят, что мы не надеемся меч в руках удержать. В бою всякое случается. Даже самый сильный может споткнуться или поскользнуться. Валера прав. Оказавшись на земле, вы все равно остаетесь солдатами. А приказ победить никто для вас не отменит. Будем учиться всему», — решительно заявил Любомир.
Все понимали, что он прав, но к тренировке приступили неохотно. Лейтенант сам отложил щит и меч в сторону и лег на пол. Тут уж не до возмущений. С перерывом на обед тренировка в подземелье продолжалась целый день. Все было слишком непривычным. И атака, и защита. Обычные приемы тоже не забывали, но большую часть февраля провели, обучаясь сражаться лежа. И с оружием, и без оружия, и подбирая меч или щит, лежащие рядом. Время учений неумолимо приближалось. Командир в конце каждого тренировочного дня устраивал поединки, чтобы приучить солдат выбирать нужный прием в пылу боя. Противник ведь не станет ждать, пока ты выберешь прием и приготовишься к нему. Он тоже победить хочет. О прогулках не забыли. Валера предложил ходить здесь же по лестнице, ведущей на другие этажи, а там вдоль всего коридора и обратно. Дело в том, что доступных этажей оказалось мало. Один был занят волшебниками, другой — узниками. Еще и ходили без тяжелых камней. Чтобы увеличить нагрузку, пришлось прогуливаться по каждому коридору каждого этажа, кроме охраняемых. Лейтенант согласился, не подозревая, что у его гражданского советника сразу два скрытых мотива. Не только сам Валера хорошо рассмотрел все подземелье, особенно замки на дверях. Королева, наблюдавшая за ним с помощью своего волшебника, тоже не упустила такой шанс. В отряде хватало любопытных. Достаточно было послушать их вопросы и ответы командира, чтобы выяснить, что узников здесь не больше десятка. Всех держат на самом верхнем этаже подземелья. Весь следующий заняли волшебники.
На остальных – просто склады или пустые комнаты. По ржавчине на большинстве замков можно было предположить, что их не открывали годами, если не десятилетиями. Время шло. Как только потеплело, тренировки снова стали проходить на свежем воздухе. Последние недели перед учениями потратили на отработку тактики нападения и обороны, ведь предстоял бой не один на один, а отряд на отряд. Никто не должен был ни слишком вырываться вперед, ни отставать. Здесь тоже советы Валеры в отношении отвлекающих и обходных маневров оказались полезны. Хотя его и удивило, что лейтенант слаб в тактике, он не стал задавать неудобных вопросов. В середине марта, когда южные склоны гор уже освободились от снега, а реки еще не вышли из берегов, на одном из таких склонов недалеко от столицы провели учения. Правила были очень просты. Один отряд охраняет палатку с колоколом, другой пытается захватить ее. Если за отведенное время хоть одному нападающему удастся ударить в колокол, его отряд победил. Участвовала только стража замка. Там было всего 16 отрядов по 15-20 человек. Каждый отряд соревновался с каждым из остальных и в роли защитника, и в роли нападающего. В качестве оружия использовали только тупые тренировочные мечи и щиты. 8 боев проходило одновременно, а времени давалось очень мало. Валера догадался, что это сделано в память о той древней победе, когда маленький отряд смог захватить вражеский штаб и скрыться до подхода основных сил агрессоров. Учения заняли 2 недели. Все, кто мог себе позволить прогулку за город или наблюдение с помощью волшебников, не преминули понаблюдать за таким захватывающим зрелищем. Тем более после скучных зимних дней. Валера продолжал тренироваться и учиться в своем складе. Никто не счел нужным показывать ему эти учения. Только после их завершения королева пришла к нему и сказала: «Солдатам ты больше не нужен. Мой волшебник за тобой больше не наблюдает. Сегодня ночью снова пойдем в подземелье. Жду тебя, как обычно». «С радостью», — улыбнулся он. «Надеюсь, вы хотя бы иногда наблюдали за нашими тренировками в подземелье». «Думаешь, мне это интересно?» — спросила она с самым безразличным выражением лица. «Я теперь неплохо там ориентируюсь. Конечно, я знаю лишь коридоры, зато заметил там, на нижних этажах, несколько замков, на которых подозрительно мало ржавчины». «Рада за тебя, но в чужие секреты влезать пока не будем. Мне бы свои сохранить». «Мне удалось узнать только то, что учения закончились. Если не секрет, каковы результаты моего отряда на учениях?» «Не секрет. Они заняли 2-е место. Мой лучший отряд по-прежнему остался лучшим», — гордо ответила она. «Вот это новость!» — обрадовался Валера. «С последнего места на 2-е. Теперь над ними перестанут насмехаться». «Я не была бы так уверена. Они стали сильнее, но большую часть сражений победили за счет странной тактики и непривычных приемов, а не за счет силы. Теперь, когда генерал приказал им обучить всему новому остальных, твой отряд снова обгонят». «Если бы вы хотели сравнить силу, могли бы приказать камни носить на крепостную стену или бросать подальше. Армия нужна как раз для того, чтобы побеждать по вашему приказу», — немного взволнованно ответил парень. «Ух ты, какая речь! Похоже, ты тоже сильно изменился за это время», — слегка улыбнулась королева. «Спорить не буду. Позвольте задать еще один вопрос. Как там Аня?» «В порядке. После замужества она стала куда собраннее. Твой совет и здесь оказался полезным», — спокойно ответила Тамара. «Здорово, но со мной ей все равно лучше не видеться. На всякий случай, чтобы не вернулись старые мысли». «Готовься. Жду тебя вечером», — еще раз тихо напомнила королева и ушла. Потекли спокойные дни. Вечерами, когда замок погружался в сон, не только патрули медленно шагали под холодным ночным небом. Валера пробирался тайными коридорами к покоям королевы. Иногда приходилось подождать, пока она останется одна и вынет бумажку из смотрового отверстия в стене. А чаще Тамара уже ждала с нетерпением, когда придет ее провожатый и принесет бедняцкий наряд. Королева научилась переодеваться намного быстрее. Благодаря занятиям бадминтоном, она и по длинным лестницам теперь ходила очень быстро, не показывая усталости. В тайных проходах приходилось идти очень тихо, чтобы не выдать себя. Только внизу, у странной светящейся пещеры, можно было не опасаться. Парень и девушка подолгу разговаривали о жизни в разных мирах и разных странах. Иногда Тамара и днем заходила на склад поболтать, когда больше нечем было заняться. В тот день все было немного по-другому. Валера сразу заметил, что королева чем-то взволнована, но не спешил расспрашивать. Он, как обычно, поклонился и предложил стул. Девушка не села, а подошла очень близко и шепотом спросила.
«Ты в последнее время никаких странностей не замечал? Особенно подозрительных предложений от кого бы то ни было или разговоров с двусмысленными намеками не было?
С тех пор, как перестал тренировать солдат, я вообще только со стражниками и с вами говорил. Ничего необычного не заметил. Разве что на улице теплее стало, так что я ставни иногда открываю, чтобы свежего воздуха глотнуть». Также шепотом ответил он.
«Я сегодня получила. Будем считать, что нас подслушивают, так что следи, чтобы чего лишнего не сболтнуть».
Взволнованно выпалила она. «Могу я полюбопытствовать, что именно вы получили?» Осторожно спросил Валера.
«Предложение выйти замуж. А графа Терентия, как назло, сейчас в столице нет. Кроме тебя, мне даже посоветоваться не с кем. Я приказала устроить посыльного в замке под присмотром, а сама сразу к тебе.
Для девушки в вашем возрасте и вашем положении это нормально. Кем бы ни был жених, обычно можно ответить что-то вроде «Я польщена вашим предложением, но еще слишком молода, чтобы спешить. Прошу дать мне время подумать».
«Примерно так я раньше и отвечала. Если бы это был кто-то из моих подданных, я бы не волновалась. Но гонца с письмом прислал Павел, наследный принц Мирсаби.
Из Северного королевства, захватившего соседей Табенгии?» Задумчиво переспросил Валера. «Это дело политическое. Если позволите, стоило бы познакомиться с текстом письма, прежде чем давать советы».
«Пожалуйста», — протянула она свиток. «Аня пострадала от твоих стихов не напрасно. Если бы не тот опыт, я могла бы поверить таким сладким словам».
Валера молча прочитал, потом выписал что-то на клочок бумаги, снова перечитал свиток, убрал все лишнее со стола и развернул на нем карту, которую когда-то давно получил от главного советника. Закрепив углы карты тем, что попалось под руку, чтобы бумага не сворачивалась, он повернулся к Тамаре и шепотом сказал:
«Если отложить в сторону все приятные фразы, воспевающие ваши умы красоту и величие ваших предков, можно выделить несколько фраз, которые кажутся мне важными. Первая из них — он узнал о вашей красоте из слухов.
Намекаешь, что я недостаточно красива для того, чтобы возникли слухи? Или ты хочешь сказать, что он передумает, когда увидит, как я отличаюсь от слухов?»
— с горечью в голосе спросила она.
«Я совсем о другом. Вы помните, что я бывал на улицах вашей столицы? Появись вы там в простом наряде, как у крестьянок, многие обратили бы на вас внимание. Кроме того, понятие о красоте у каждого свое. Не забывай, что зеркало у меня есть. Я вполне понимаю, что лицо у меня обычное. Некоторые служанки куда красивее. А вот со всеми украшениями — другое дело. Найдутся те, кому я понравлюсь. Можешь говорить все, что думаешь.
Тогда вернусь к началу. Слуги, стражники, дворяне и прочие, видевшие вас, вполне могли пустить слухи о вашей красоте», — продолжил Валера, заботливо глядя в лицо девушки. «Могли преувеличить, не спорю. Но вопрос в другом. Принц — великий завоеватель, у которого должна быть хотя бы парочка сильных волшебников. Почему он полагается на слухи, а не приказал волшебникам показать, как именно вы выглядите?»
«Ты прав. Расстояние слишком велико для большинства, но мой главный волшебник еще полгода назад смог показать этого принца. Среди его окружения волшебники есть. Кстати, его портрет, который принес посыльный, заметно отличается от оригинала, как и слухи о моей красоте.
На портрете принц в доспехах и с оружием, а выглядит более мужественным, чем на самом деле?»
«Да, а как ты узнал?» — недоверчиво согласилась она.
«Это очевидно. Помните, что изображено на фоне?
Не очень. Кажется, разрушенный замок. А что, разве это важно?»
«Да. Мы ведь подошли ко второй фазе, которую стоит обсудить. О том, что он — великий завоеватель, армию которого ничто не остановит.
С этим трудно спорить.
Кроме наших соседей, он за зиму успел захватить еще несколько маленьких северных королевств. Уверен, что там тоже были знатные красивые девушки. До вас не доходили слухи о сделанных им предложениях?
Нет, это слишком далеко. Допустим, что они ему отказали. Какое отношение это имеет ко мне?
Не лично к вам, а к поводу развязать войну и захватить Табенгию.
Ему и так никто не мешает это сделать. С его-то армией спасение только в нашем бездорожье.
Безнадежно махнула рукой Тамара. Вы правы. В узком ущелье сражаться сможет только небольшая часть его войск. Особенно, если он узнал о том, как лихо ваши волшебники меняют горные склоны по своему усмотрению. Вот и третий момент, который требует внимания. Принц пишет о политических выгодах для обеих стран в случае вашего брака. Это при том, что Табенгия маленькая и бедная. Давайте взглянем на карту. Куда сможет двинуться его армия, если без боя придет сюда?
Очевидно, что на юго-восток, в Фуланию или на юго-запад, в Баталабию.
Дорог туда нет, только горные тропы. Но торговцы с лошадьми и ослами ходят часто, если погода позволяет. Даже зимой, когда реки сильно мелеют, пройти можно. А вот с севером мы почти не торгуем. Там тропы очень опасные. У меня карта старая. Можете показать, что именно успел захватить принц Павел? Королева обвела пальцем приличный кусок карты. Немного подумав, Валера молча показал, по каким направлениям можно было бы атаковать южных соседей, если часть армии пустить в обход с востока и запада, а часть провести через Табенгию прямо на юг. Оба надолго замолчали, склонившись над картой. Чем дольше Тамара думала, тем больше была склонна согласиться, что Валера прав. Ни в ней самой, ни в ее стране нет ничего такого, что могло бы заинтересовать северного завоевателя, кроме одного – удобного положения для нападения на другие страны. Вдруг Валера нарушил тишину. Возможно, еще две причины, но в этом вам придется переступить через наши хорошие отношения и сделать так, как скажет ваш главный советник.
Что ты имеешь в виду? То, что мы научились делать хорошее железо, полезное для завоевателя?
Не только. Чтобы завладеть секретом железа, достаточно послать шпионов или волшебников, которые все разузнают. Либо ему нужен этот склад, и я вместе с ним, либо свадьба с вами нужна не принцу, а вашим врагам, которые за ним стоят.
Может, наоборот? Это он может стоять за тем, что произошло с моими родителями.
Сразу помрачнела она, догадавшись, о чем речь. Вряд ли. Слишком уж разные методы. Не удивлюсь, если они ему помогают, а взамен он что-нибудь пообещал.
Этого мы точно не узнаем, но я постараюсь не забывать о такой возможности. Что там было с решением советника? Думаешь, он согласится передать Павлу все это и тебя заодно?
Скорее наоборот. Тихонько устроить несчастный случай с пожаром, чтобы им не досталось ничего. Стараясь не показывать эмоций, ответил Валера.
«Ну уж нет», —
заявила королева, на мгновение перейдя с шепота на обычный голос.
«Я понимаю, что твои знания — лакомый кусок для любой армии, но ты мне самой нужен». Не хотела говорить, пока не получу согласие главного советника, но скажу. Я хочу сделать тебя бароном.
Благодарю за честь, но вынужден напомнить об одной детали. Барон ведь должен присягнуть на верность своей королеве, а я все еще надеюсь попасть домой, ответил Валера с поклоном.
Я уже думала об этом. Я дам тебе право отказаться от титула и уйти, как только пожелаешь, заявила Тамара.
Я не прошу вас не сердиться. Я лишь прошу позволить мне задать вопрос, который наверняка вас рассердит. Снова с поклоном сказал Валера. «Возможно, вам будет лучше сначала сесть.
Разве ты забыл, что я уже давно позволила говорить мне все, что пожелаешь? Интересно, что же такого ты хочешь у меня спросить?»
ответила она, усаживаясь на стул.
«Став бароном, я смогу сделать вам брачное предложение?»
Наступила тишина. Было слышно, как скрипят доспехи у стражника за дверью, а за закрытыми ставнями соседней комнаты чирикают воробьи. Лица обоих то краснели, то снова возвращались к нормальному цвету. После долгого молчания Тамара тихо спросила.
«Стихов не будет?»
«Нет, не сейчас. Я и так поступил слишком жестоко, не сказав ни о цели, ни о причине.
Признаться, я совсем не на такую реакцию рассчитывал, поэтому спрошу, хотите ли вы о них услышать?» — ответил Валера, не скрывая волнения.
«Хорошо. Говори. Полагаю, не все будет приятным, но я выслушаю.
Во-первых, я знаком со многими девушками. Некоторые из них умны, некоторые красивы, некоторые очень талантливы. Но все они казались мне слишком поверхностными. Мало с кем из них хотелось поговорить еще раз. У вас, кроме заботы о стране, ума и, уж извините, приятной внешности, есть та глубина, благодаря которой я с нетерпением жду каждой встречи. Во-вторых, я совсем не надеюсь на вас жениться. Вы в моем мире вряд ли сможете жить счастливо, ведь там все по-другому. Мне, с моим представлением о справедливости, становиться местным королем тоже совсем не стоит. Причина моего вопроса была совсем в другом.
Если ты хотел меня смутить и запутать, тебе это удалось», — недовольно заметила Тамара.
«Я и сам немного запутался. У юго-восточных соседей есть принцы, а юго-западных я не знаю. Если вы с целью изучения возможных политических последствий сообщите им о том, что получили предложение от северного принца и местного барона, это заставит их подумать и о вас, и об армии северных захватчиков. В общем, я хочу всколыхнуть всех, а вам дать возможность выбора достойного мужа».
«С этого и надо было начинать. Идея кажется мне разумной, но несколько предложений от местных дворян мне и так уже поступило», — ответила она со спокойным лицом, а затем хитро улыбнулась и добавила. «Просто из любопытства. Что будешь делать, если я посчитаю достойным тебя?»
«Для страны постараюсь сохранить мир и сделать жизнь народа легче». Он тоже улыбнулся, успокоившись, что девушка шутит, и добавил. «А для вас у меня найдутся стихи, которых вы еще не слышали.
Не боишься, что кто-нибудь захочет последовать твоему примеру, а затем вызовет тебя на дуэль?» — продолжила она, став снова серьезной.
«Я полгода тренировался со стражниками. Победы гарантировать не могу, но и сдаваться без боя не собираюсь», — гордо ответил он.
«У меня вечера будут заняты размышлениями о судьбе страны. Пока я не попрошу о другом, можешь вечером ложиться пораньше», — намекнула она, сделав едва уловимое движение глазами в сторону потайной двери.
«Благодарю за заботу, Ваше Величество», — с поклоном ответил Валера. «Жаль, что мы не сможем увидеть лицо принца, читающего ваше письмо». Королева вернулась к себе, раздумывая над последними словами Валеры. Она лично выбрала самый похожий, как ей казалось, из своих портретов, а Павлу собственноручно написала короткое письмо, в котором поблагодарила за предложение и пообещала все обдумать, а к осени сообщить о своем решении. Как водится, Ее Величество не забыло и о дипломатической вежливости, похвалила полученный портрет, силу самого принца и его армии, даже выразила надежду, что новые подданные заживут под его мудрым руководством лучше, чем раньше. «До того, как вы убили их родных и разграбили их страны», — подумала она про себя, но этого писать не стала. Перечитав письмо еще раз, Тамара приказала вызвать иноземного посыльного. Она вручила ему письмо и портрет, пожелала безопасного пути и сказала, что сегодня уже поздно, а завтра он может отправляться так рано, как пожелает. При нем же она приказала дворецкому дать гостю еды на обратную дорогу сегодня, чтобы завтра он не задерживался. Хотя гонцу и не позволялось свободно разгуливать по замку, отношение к нему было очень хорошим. И еды дали вдоволь, и дорожный запас принесли очень приличный. И спать пришлось не на конюшне, как он привык, а в одной из комнат замка. На соломенном тюфяке, но все же на кровати. Рано утром, как только он проснулся, стражник проводил его до ворот замка. Большая часть столицы еще спала, а гонец уже вышел из города. Он поспешил во свояси, надеясь на щедрую награду от принца. Чуть погодя, из городских ворот вышло еще два человека. Они направились на юг, сначала вместе, а после обеда попрощались и пошли каждый своей дорогой. Один нес письмо королю Фулании, другой — графу Терентию, который сейчас вел переговоры в Баталабии.